новостями дня вас знакомит Сергей Мулин. Сегодня пятница, 30 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Прогноз погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве минус 7, облачно, без осадков. В Санкт-Петербурге минус 9, переменная облачность и также без осадков. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В ближайшем часе в Приморье на выходные намечены новые акции протеста, и не только протеста. Стартовали избирательные кампании в нескольких российских регионах и муниципалитетах. В России продолжает расти безработица, за январь почти на миллион человек. Мы сегодня задаем нашим слушателям вопрос, что вы будете делать, если вас уволят? Ответ вы можете присылать смс-сообщением на номер 8-903-743-2801 или на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Также примерно через 25 минут заработает телефон прямого эфира в студии «Радио Свобода» 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех регионов России. А сейчас в студии программы «Время свободы» я приветствую моего коллегу Марка Крутова. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Женя. Доброе утро всем нашим слушателям.
Главная тема, которую мы обсуждаем и сегодня, и, надо сказать, вчера уже ее обсуждали, это будущие выходные, которые многие граждане России проведут на акциях. Кто на акциях протеста, а кто на акциях не протеста. Но что касаемо акций протеста, это теперь будут не только марши несогласных, но и митинги, организованные без участия хорошо известных оппозиционеров России. Их объединяют эти акции протеста общие экономические и политические требования. Возможно, есть что-то еще общее или, может быть, какие-то различия, как вам
конечно,
показалось?
Конечно, Евгения, как же может во время кризиса быть по-другому? Общее у них есть одно. Они все пройдут в субботу, и, например, в Москве в эту субботу, 31 января, состоится более 20 митингов и пикетов с участием самых различных партий, движений, движений автомобилистов, коммунистической партии, обманутых дольщиков строительства жилья и так далее. И, конечно, как вы правильно заметили, все эти акции будут посвящены в первую очередь финансовому кризису. А вот те акции, на которых ожидаемо будут присутствовать политические лозунги, они не санкционированы.
Ну что ж, акции протеста – это основная тема сегодняшних информационных программ «Время свободы». Очевидно, эта тема останется важной и в выходные, потому что, например, во Владивостоке 31 января пройдут две акции. На Корабельной набережной в поддержку правительства будут митинговать активисты «Единой России», а на привокзальной площади Владивостока соберется объединенная оппозиция. Под призывами остановить рост тарифов на ЖКХ, отменить повышение пошлин на иномарки, повысить пенсии, зарплаты, будут митинговать коммунисты, представители независимых отраслевых профсоюзов и отставные военные, а также активисты молодого общественного движения «Тигр».
Да, жителям Владивостока будет в эту субботу не проще, чем москвичам. Я, кстати, добавлю, что москвичам вообще стоит хорошенько подумать, о политичным москвичам, перед тем, как выходить из дома в этот день, потому что в центре Москвы 31-го в субботу пройдет многотысячный митинг проправительственный. Там, я думаю, будет от 10 до 20 тысяч человек. Отличие его от предыдущих подобных акций вот в чем. Он впервые за долгие годы проводится в самом центре города, у стен Кремля. На Манежной площади этого не было, если мне не изменяет память, середины 90-х. Так что через это место проходят маршруты многих москвичей и гостей столицы, как принято говорить. Поэтому смотрите сами.
Наверное, ничуть не легче передвигаться по городу будет и жителям Владивостока. С подробностями о намечаемых там акциях протеста, напомню, они стоят с 31 января, в эфире «Радио Свобода» наш корреспондент в Приморье Марина Лобода.
В нынешнем политическом сезоне во Владивостоке изменились правила игры. Если раньше достаточно было просто уведомить мэрию о проведении акции, то теперь визу на разрешение накладывает целый штаб. В него вошли представители администрации края, силовых структур и прокуратуры. Именно они теперь разрешают или не разрешают ходить гражданам на митинги и демонстрации. Оппозиции договориться со штабом не удалось. Один из членов штаба, вице-губернатор Александр Шемилев, по местному телевидению предупредил непослушных.
Поступала заявка от Коммунистической партии на проведение шествия. По данной заявке была проведена работа совместно с представителями правоохранительных органов. Есть позиция прокуратуры. Проведение шествия создает угрозу безопасности его участников, поскольку нет законных оснований перекрывать движение на территориях улиц. И мы предложили организаторам шествия отказаться. Если будут предпринимать попытки все-таки шествие провести, то они предупреждены об ответственности. Ничем ситуация 31 января не отличается от тех ситуаций, которые были то же самое 20-го, когда подавали заявки и также органы прокуратуры тогда вносили предостережение о недопустимости.
Вице-губернатор Александр Шемилев имел в виду события 21 декабря во Владивостоке. Тогда граждан предупредили, те не послушались, и московский ОМОН разогнал их дубинками. Зато у «Единой России» все разрешения на митинг имеются. В поддержку правительства 31 января будут митинговать губернатор Приморья Сергей Дарькин, мэр Владивостока Игорь Пушкарев, вся партийная номенклатура. По неофициальной информации, в администрации края и города 31 января объявлены рабочим днем. В директивном порядке на митинг будут откомандированы все чиновники. Известно также, что в вузы Владивостока направлена разнарядка на поставку студентов для поддержки правительства. Какие конкретно антикризисные меры будут поддерживать, сказать трудно. Точно известно, что лозунгов в поддержку отечественного автопрома на митинге единороссов не будет, как и лозунгов с благодарностью правительству за поддержку отечественных банкиров. О других антикризисных мерах приморцы не слышали. Единственное, что пообещало правительство им, это бесплатную доставку на Дальний Восток «Жигулей». Но даже у патриотичных единороссов эта мера правительства восторга не вызвала. Как и все нормальные приморцы, партийцы ездят на праворульных японках и на «Лады Калины» пересаживаться не собираются. Так что митинговать будут под общим лозунгом «Народ, Медведев, Путин, вместе победим». Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Об акциях протеста, которые пройдут в будущие выходные, мы продолжаем говорить в студии программы «Время свободы» с моим коллегой Марком Крутовым.
Да, Евгений, я думаю, что для жителей Владивостока события 21 декабря, может быть, и были неожиданными, а вот для противников действующей власти в других городах и, опять же, в столице, в Санкт-Петербурге, в первую очередь, разгоны оппозиционных акций протеста стали уже привычным делом, поэтому на этот раз несогласные даже не стали пытаться согласовывать свою акцию в Москве с властями. У них теперь другая тактика. В субботу «Другая Россия» проведет сразу несколько акций протеста в разных районах Москвы под лозунгом политическим, абсолютно лозунгом «Пора менять власть». Выйдут они около станции метро 905 года, на Триумфальную площадь, где-то еще. Все эти места пока обозначены условно, потому что вот несогласные в этот раз собираются действовать так, чтобы власть не успела за ними. Как бы. Они, как говорит лидер запрещенной национального бывшего войска партии Эдуард Лимонов, мы не хотим назначать очередное рандеву с ОМОНом. Вот такая вот такой, наверное, такой и будет суббота. Конечно, мы об этом будем рассказывать и в прямом эфире, о том, как все эти акции протеста проходят. Обязательно слушайте. Это я уже обращаюсь к нашим слушателям. А я, у нас осталось еще немного времени, я расскажу о том вообще, что сегодня, может быть, можно будет услышать в информационном эфире «Радио Свобода». А есть несколько интересных тем, которые я хочу выделить. Во-первых, сегодня будет заседание Государственной Думы, которое рассмотрит в первом чтении очередной законопроект, который предусматривает политическую реформу в России. Согласно нему, выдвигать кандидатов в губернаторы теперь будут партии, имеющие большинство в парламенте региона. Сейчас, я напомню, это делает полномочный представитель президента в федеральных округах. Практически все законодательные собрания в России контролируются «Единой Россией», хотя есть и исключения. Например, в Ставропольском крае это «Справедливая Россия». И интересный репортаж мы ожидаем сегодня с пресс-конференции руководства Управления Федеральной миграционной службы России. Там, помимо всего прочего, будет рассказано вот о чем, и я этого сам жду с не меньшим интересом, чем, надеюсь, будут ждать наши слушатели. Дело в том, что Федеральная миграционная служба отныне будет разыскивать нелегальных мигрантов при помощи вертолетов, беспилотных аппаратов и космической съемки. Как пояснили в Федеральной миграционной службе, с начала будущего года все это начнется. Самолеты-беспилотники будут облетать определенную территорию, делать видео и фотосъемку, а полученные записи и фотографии проанализируют специалисты, которые должны понять, кого запечатлели камеры, легальных работников или нет.
Марк, извините, я засмеялась, очевидно, потому что нелегальным мигрантом не являюсь, а им не смешно явно будет. Спасибо. В студии программы «Время свободы» был мой коллега Марк Крутов с рассказом о темах, которые сегодня будет освещать «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 8:16. Главные новости к этому часу. Сегодня в Москве соберется Совет министров Союзного государства России и Белоруссии. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин предложил создать в стране антигитлеровскую коалицию. В результате катастрофы пассажирского автобуса во Владимирской области один человек погиб, несколько пассажиров пострадали. В Дагестане сотрудниками милиции задержаны двое предполагаемых участников бандформирований. Таковы главные новости к этому часу. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в в 10 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Следует ли продолжать борьбу за реабилитацию жертв Катынской трагедии после сегодняшнего поражения потерпевших в Верховном суде? Об этом разговор с членом общества «Мемориал» Александром Гурьяновым и депутатом Госдумы Виктором Илюхиным. «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени. В студии программы «Время свободы» я приветствую обозревателя газет Михаила Шевелева. Михаил, у нас на очереди публикации о политике российской в российской же прессе, что, наверное, очень кстати к тому, о чем мы говорили с Марком не так давно по поводу акций протеста.
Да все кстати. Читая сегодняшние российские газеты, я натолкнулся на два заголовка, которые стояли рядом. Первый заголовок гласил: «Маршрутка и иномарка столкнулись на юге Москвы». Второй заголовок: «Россия игнорирует требования ПАСЭ». Ну, все как обычно, подумал я с некоторой зевотой. Никаких сенсаций. На самом деле, какие-то сенсации есть, что-то в нашей внутренней политике, безусловно, происходит, об этом рассказывают российские газеты. «Коммерсант» пишет о неожиданном выступлении представителя администрации Чечни Лёмы Гудаева. Этот представитель чеченских властей выступил в защиту Ахмеда Закаева, который живет в Лондоне и является политическим иммигрантом. Речь идет о том, что ФСБ России вчера выступила с обвинениями в адрес господина Закаева, утверждая, что он намерен создавать террористические подпольные отряды на территории Чечни и Дагестана. Вот Лёма Гудаев, представитель администрации Чечни, заявил, что господин Закаев не склонен к терроризму, является адекватным представителем так называемого правительства Ичкерии, и ему абсолютно непонятна цель, которую преследует Федеральная служба безопасности России, пытаясь дискредитировать Ахмеда Закаева и тем самым дискредитировать попытки правительства Чечни вернуть на родину политических иммигрантов. Новая газета обратилась к несвежей, но, конечно, вечно живой теме Куршевеля. Специальный корреспондент «Новой газеты» пишет о том, как отдыхают в этом году в Куршевеле, и отмечает, что это французское местечко по-прежнему остается вотчиной не бедных русских туристов. Если возвращаться к истории вопроса, конечно, всем интересующимся конкуренцией в газетной среде следует прочитать эту публикацию и решить для себя, переплюнет ли она недавнюю публикацию в «Коммерсанте». Скандальный был репортаж в этой газете, где были перечислены очень многие имена не только российских бизнесменов, но и высокопоставленных чиновников. Раз уж мы заговорили о «Новой газете», конечно, нельзя не обойти более серьезную тему. И это то, о чем пишут сегодня практически все. Но пишут по-разному, и к этому мы еще вернемся. Речь идет о вчерашней встрече президента Дмитрия Медведева с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и одним из совладельцев этого издания, бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Эта встреча произошла в связи с убийством адвоката Станислава Маркилова и журналиста «Новой газеты», внештатного журналиста «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Газета «Московский комсомолец» в этой теме публикует очередное письмо своего обозревателя Александра Минкина, адресованное президенту Медведеву. Александр Минкин поддерживает те слова, которые сказал Дмитрий Медведев по поводу этого трагического происшествия, но крайне сожалеет о том, что эти слова были сказаны кулуарно. Их не увидели и не услышали граждане России. Тем самым эффект от этой встречи, от этого выступления, по мнению обозревателя «Московского комсомольца», стремится к нулю. А теперь о том, как освещали это событие другие газеты. Газета «Ведомости» приводит замечательную цитату со слов главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Он утверждает, что президент Медведев сказал следующее: «Не надо любить «Новую газету», но можно ее уважать за критику властей». Далее последовала реплика самого Муратова: «Мы обещали президенту, что будем продолжать доставлять ему это удовольствие». А вот, чтобы не отходить далеко, как описывает встречу президента Медведева с главным редактором Муратовым и бывшим президентом Горбачевым российская газета. Напомню, это официальный орган правительства Российской Федерации. Эту цитату хочется произнести стоя, как-то даже неудобно произносить ее сидя. Она звучит так. По словам Дмитрия Муратова, речь шла о состоянии и развитии общества в современной России, в частности, журналистики. Конец цитаты. Так что есть смысл в том, чтобы читать с утра сразу много газет, вопреки совету профессора Преображенского.
Михаил Шевелев читает сегодня сразу много газет, и мы с ним встретимся сегодня еще в утренней программе «Время свободы». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Возможно, следующая тема тоже относится к внутренней политике. Защитить несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их физическому и нравственному здоровью, предложили представители различных комитетов «Единой России» и «Справедливой России» в Госдуме. О том, как именно и от чего предлагают защищать, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Авторы пакета, в который вошли 6 законопроектов, в том числе о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, выступили за ограничение информации, содержащей нецензурную брань, побуждающую к употреблению наркотиков, сигарет, алкоголя, подстрекающую к занятию проституцией или бродяжничеством и так далее. Предполагается, что производители печатной и телепродукции будут размещать знак с указанием возраста, а телеканалы следить за временем трансляции. Квалифицировать информацию предстоит самим производителям. Прокомментировать законопроект я попросила директора Центра права Андрея Рихтера.
Художественная продукция, в которой, безусловно, могут быть те или иные неприличные сцены или неприличные слова, в любом случае, если она не предназначается для детей, и закон не запрещает, в принципе, показ подобного рода сцен, либо употребление тех или иных слов, он говорит о том, что такие сцены должны быть в продукции для взрослых. С этим, в общем, по-моему, никто не спорит. В детских книжках и журналах никто не собирается рисовать либо печатать что-нибудь непристойное. Никакой революции подобного рода закон в смысле того, что можно, чего нельзя, не сделает.
Авторы проекта также предлагают ввести градацию на любые товары информационного характера, определив возрастные рамки. Отдельный пункт посвящен критериям порнографии. О продуктивности подобных мер я попросила рассказать президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова.
Если подходить с государственной точки зрения и думать о будущем поколении, то мы должны понимать, что никакое ограничение почасовое, по времени суток этой информации ничего не дает. Это фиговый листочек, который мы пытаемся прикрыть, свою неспособность бороться с этим злом. Дети как раз будут искать эти значки, находить их, потому что никакие моральные, нравственные барьеры у детей еще не сформированы. А мы задаем им определенные стандарты поведения. Критерии порнографии в значительной степени зависят от степени развращенности. То, что для одного будет эротикой, для другого будет порнографией. То, что касается порнографии, для меня есть один критерий. Когда тело становится предметом низменных страстей и предметом вожделения.
Авторы проекта считают, что предложенные законы предназначены в первую очередь родителям. И в ближайшем будущем обещают внести в Госдуму еще 4, устанавливающие ответственность для родителей, которые не исполняют обязанности по воспитанию своих детей. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот уже 7-й спектакль выпускает в Канадской опере в городе Торонто режиссер и художественный руководитель Московской Геликон оперы Дмитрий Бертман. Премьера намечена на 31 января. О новом спектакле с Дмитрием Бертманом разговаривает Марина Тимашева.
В чем, вообще говоря, сама идея? Опера это имеет такой, подзаголовок, жанровое определение «лирическая сказка». Будет ли это лирической сказкой в театре города Торонто?
В общем, в мире эта опера ставилась в разных трактовках. Действие происходило и в сумасшедшем доме, и эти проблемы психоанализа. Я делаю абсолютную сказку, потому что мне кажется, что именно такой сказки себе и романтики не хватает вообще сегодня. И вот этот спектакль, он будет именно про то, как сказка может прикоснуться к полной реальности. И как бы два измерения будет в спектакле: реальность, коробка белая Баухауса с кроватью, и совершенно фантастическая сказка. В этом современном здании, в этом уникальном театре, который был построен совсем недавно, есть все возможности для того, чтобы это все сделать, потому что в этом спектакле и плавают, и ныряют, и летают, там огромное количество эффектов.
Ну, два слова буквально скажу, что Полибрета, русалочка, дочь Водянова влюбляется в принца и меняет свой голос на человеческую душу, а принц ей изменяет. В этой части этот сюжет очень похож на известнейшую сказку Ганса Христиана Андерсена. Но дальше в либретто русалочка становится блуждающим огоньком, это уже больше похоже на Фауста Гёте. Принц возвращается, он не должен ее целовать, потому что иначе погибает, и он целует, то есть принимает вполне добровольно такое решение и умирает. Но вот откуда берется реальность?
Русалочка как раз приходит из этого мира, в котором есть и Баба-Яга, в котором есть Водяной, злые чары, как в любой сказке. И она приходит в реальность. Но оказывается, эта реальность намного злее, намного непредсказуемее, намного страшнее, чем сказка. И когда принц действительно ей изменяет, и когда она сталкивается со всем вообще, то у нее не остается выхода, как обратно вернуться в эту сказку. Но так же, как Элиза Дулиттл, которая пытается вернуться оттуда, откуда пришла, она не может вернуться.
Получается, в общем, трагическая сказка, а не столько лирическая.
Да, она, конечно, трагическая, естественно. Состав очень интересный исполнителей. Например, вот принц Майкл Шада, это мировая звезда, он, наверное, нет ни одного Зальцбургского фестиваля, где бы он не пел, это моцартовский знаменитый тенор. Впервые поет Дворжик его, довольно-таки такую мясистую партию. Сегодня был прогон как раз, там есть сцена, когда он приходит в этот сказочный мир и приходит к тому озеру, где его встретила эта русалка, где она его приворожила. Он приходит туда и касается воды на прогоне. В общем, вышел из этой воды весь мокрый такой, что весь костюмный департамент театра на техническом собрании, которое проводится ежедневно после репетиции, просто умоляли больше этого не делать, потому что костюм уже ничего не останется в премьере. В общем, он разыгрался и практически полностью погрузился в воду.
А кризис в театре, Дмитрий Александрович, ощутим? Вот в Москве отменили «Отелло Верди», и «Метрополитен Опера» заменяет более дорогие спектакли теми, что подешевле.
Здесь это совершенно не ощущается. Когда я разговариваю с людьми о кризисе, они знают, что такое существует. Естественно, это коснулось банковской сферы, наверное, сотрудников в Канаде. Спектакли полностью проданы, билеты по $300. Я вот не чувствую, что были какие-то проблемы. Во всяком случае, даже во время репетиции, когда какие-то возникают моменты, связанные с бюджетом, мне ни разу еще никто не сказал «нет».
Завтра премьера, и я желаю Дмитрию Бертману удачи.
Сегодня в 13:07. Слушайте «Час прессы», ведущий Виктор Резунков. Накануне намеченных на 31 января маршей несогласных и маршей согласных обсуждают главный редактор интернет-издания агентства политических новостей Северо-Запада Андрей Дмитриев и лидер петербургской организации ОГФ Ольга Курносова. В Москве 8:30. Краткая сводка новостей в эфире.
Радио «Свобода». Новости. Сегодня в Москве соберется Совет министров Союзного государства России и Белоруссии. Он пройдет под председательством премьер-министров России Владимира Путина и Белоруссии Сергея Сидорского и призван рассмотреть план совместных антикризисных действий двух стран. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин предложил создать в стране антигитлеровскую коалицию. Нацистскому диктатору он уподобил кризис, который, как общий внешний враг, должен сплотить противостоящих друг другу в обычной жизни президента, парламента, правительства. В результате катастрофы пассажирского автобуса во Владимирской области один человек погиб, несколько пассажиров пострадали. В Ульяновске во время проведения пикета против экономической политики властей были задержаны 5 активистов Российского народно-демократического союза, который возглавляет бывший премьер-министр Михаил Касьянов. В Челябинской области бастуют шахтеры, им задерживают зарплату в связи с отсутствием сбыта угля. В Брянске госпитализированы рабочие военного завода, объявившие голодовку. В Дагестане сотрудниками милиции задержаны двое участников бандформирования. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России Дмитрия Медведева с руководителем Кубы Раулем Кастро. Это первые российско-кубинские переговоры на высшем уровне за последние более чем 20 лет. Находящийся на больничном кубинский лидер Фидель Кастро хочет, чтобы Соединенные Штаты вернули его стране военно-морскую базу США на Гуантанамо. В колонке на правительственном веб-сайте Кастро пишет, что присутствие базы на Кубе попирает международное право. КНДР объявила о выходе из всех соглашений о мирном урегулировании, достигнутых ранее с Южной Кореей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношениях с приходом президента США Барака Обама, возможно, наступит новая эра сотрудничества.
В Москве 8:32. Вы слушаете Радио Свобода. Прогноз погоды в крупнейших мегаполисах страны. В Москве -7, облачно, без осадков. В Санкт-Петербурге -9, переменная облачность и также без осадков. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». С 1 февраля региональный выпуск «Комсомольской правды» в Саранске прекращает публикацию местных материалов. Коллектив газет отправляется в неоплачиваемый отпуск. По заявлению руководства, пока до апреля. Но неофициально журналистам дали понять, что «Комсомольская правда» в Саранске прекращает работу из-за отсутствия финансирования. Если так, то эта газета станет первой в Мордовии, которая закроется в связи с экономическим кризисом. В поисках работы оказались без малого 20 человек. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин.
Николай Вашкин, корреспондент «Комсомольской правды» в Саранске, не скрывает своих эмоций. 13 января, в день российской прессы, редакция его газеты была отмечена журналистской премией. Спустя 2 недели с небольшим ему и его коллегам объявили о закрытии издания.
Тогда, когда нам сказали, что это все, было впечатление шока. Тут мы не знаем, что делать. Собственно говоря, это трагедия.
Формально редакционному коллективу объявили о временной приостановке работы, о том, что журналистов и технических работников отправляют в неоплачиваемый отпуск и уже без протокола посоветовали искать новое место работы. Сделать это в Саранске будет нелегко, считает Ивашкин.
Вы знаете, есть 2 категории журналистов, которые бегают и добывают информацию. Первая категория, она уйдет или в то, или иное издание. Есть 2 категория журналистов, которые пытаются делать анализ. 2 категория, она сейчас не востребована абсолютно.
Специфика рынка средств массовой информации в Мордовии такова, говорит саранский политолог Родион Муртазин, что даже без учета кризиса сотрудникам одного закрывшегося издания трудоустроиться по специальности будет весьма проблематично.
Это связано с несколькими обстоятельствами. Ситуация уже симптомы определенные показывала негативного развития по участию журналистов в своей профессиональной деятельности. А сейчас, мне кажется, она будет более негативно развиваться. Рынок печатных изданий и электронных СМИ в республике ограничен. Республика сама по себе небольшая, 800 тысяч населения.
Фрилансерство в нынешних условиях также не может стать приемлемым решением.
Внутриреспубликанское фрилансерство, мне кажется, невозможно. Единственное, здесь только выход на московское агентство, насколько я представляю ситуацию. Количество московских газет и агентств, оно же не безгранично. Тоже они же сталкиваются с этим кризисом. Многие издания тоже московские, вот, они как-то там идут на то, чтобы ужимать расходы. И шансы для того, чтобы наш журналист готовил материалы для московских газет и агентств, нет.
Прекращение выхода региональных материалов в «Комсомолке» стало предметом обсуждения в журналистской среде. Идут разговоры о том, что грядут сокращения на местных радио и телевидении, а также о том, что до осени в Мордовии могут закрыться еще несколько изданий. Если это произойдет, их сотрудникам придется искать новое место работы совсем не по специальности. Так что фраза «журналист меняет профессию» может стать совсем не штампом газетного заголовка. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В России продолжает расти безработица. За январь почти на 1 000 000 человек. Мы сегодня задаем нашим слушателям вопрос. Что вы будете делать, если вас уволят? Ответы мы рассчитываем получить по телефону прямого эфира 8 800 222 12. И у нас есть уже первые желающие ответить на этот вопрос. Сергей из Армавира.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Знаете, у меня такая вот идея возникла. Вот кого увольняют и кто не может найти, переквалифицироваться в другую специальность, надо объединиться и создать партию уволенных. И вот как бы помогать материально, денежно и морально друг другу. Ведь в наше время интернет это возможно сделать. Вот и на митинги ходить организованно.
Сергей, а как же с партийными взносами?
Это надо организовать кассу такую, как бы.
Откуда у безработных деньги?
Ну, как бы, сколько кто может, и по возможности, объединиться с работающими.
Спасибо, Сергей. Следующий звонок от Владимира Анатольевича из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Вы знаете что? Я вам скажу два слова, но очень важных. Дело в том, что этот кризис, который сейчас идет, многие недобросовестные предприниматели пытаются использовать в своих целях. Вот пример, живой пример. Спортивная детская школа «Салют». Был завод «Салют». Значит, нашелся деловой предприниматель Фальков, прибрал эту школу к себе со зданиями, с землей, все к себе. Теперь сейчас благовидный предлог, уже получили тренеры уведомления о том, что они сокращаются. Коллектив детский, спортивный, в этом году по Москве тренер Титов занял первое место. Дети получили золотые медали.
Все понятно, но теперь, наверное, он может легко трудоустроиться, раз он такой хороший тренер.
Нет, дело не в этом, а дело в том, что идет погром детей. Детей-то выбрасывают на улицу. Он-то может и трудоустроиться, спору нет. Но что делать с детьми, которых вытаскивают?
Спасибо, Владимир Анатольевич. Похоже, что дело не только в безработице, но и в других последствиях социальных кризиса. Николай Брянчина, последний звонок на сегодня.
Значит, доброе утро.
Доброе утро, Николай.
Значит, вопрос, как я понял, о возможности трудоустройства.
Что вы будете делать, если вас уволят?
Ну, во-первых, меня уволили давно. Это, конечно, подлое было.
И что вы делали, когда вас уволили?
Что я делал? С образования перешел на распространение прессы. Вот и все. Так, и маленькое замечание вам. Значит, алло.
Да-да, быстренько только.
Значит, вас совершенно не слышно. Это Клинцы, Брянчина. По всем диапазонам.
Спасибо, спасибо большое. Но куда большое спасибо от всей прессы распространителю за то, что помогает достичь, видимо, читателей. Но мы будем стараться, чтобы нас было слышно нашим слушателям. Наши слушатели отвечают на вопрос, что они будут делать, если их уволят. Остается для диалога пейджер и смс-сообщение. Спасибо большое.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Microsoft представила новую версию браузера Internet Explorer. Разработан диск емкостью 2 терабайта. С почтой Gmail теперь можно работать без подключения к сети. С подробностями новостей высоких технологий Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Редакция энциклопедии «Британика» заявила, что она разрешит своим читателям обновлять и создавать статьи для интернет-версии энциклопедии. Но редакция заявила, что не снимает с себя ответственности за содержимое статей. Об изменениях на сайте «Британика» рассказывает Владимир Губайловский.
Пополнять и создавать статьи «Британики» смогут те эксперты, которые уже участвовали в создании энциклопедии. Читатели тоже смогут создавать новые статьи энциклопедии. Но для того, чтобы войти в «Британику» на равных правах, статья должна пройти проверку и получить статус «Проверено Британикой». Президент Британики заявил, создание энциклопедии – коллективный процесс, однако это процесс не демократический.
Новости коротко. Компания Microsoft разместила на своем сайте для бесплатной загрузки новый браузер Internet Explorer 8. По словам разработчиков, браузер быстрее и проще в использовании, чем его конкуренты. Преимуществом новой версии Internet Explorer разработчики называют повышенную безопасность. В последнее время браузер компании Microsoft подвергается интенсивной атаке браузеров других производителей. Доля Internet Explorer уже снизилась до 69%. Компания Western Digital разработала жесткий диск объемом 2 терабайта. Это самый большой объем хранимой информации для дисков размером 3,5 дюйма, которые устанавливаются на персональные компьютеры. Компания подчеркивает, что диски изготовлены по новейшей зеленой технологии и потребляют в среднем на 4 ватта меньше энергии, чем стандартные винчестеры. Диски в ближайшее время появятся на рынке Соединенных Штатов по цене $250. Компания Google расширила возможности своего почтового сервиса Gmail. Теперь можно работать с электронной почтой без постоянного подключения к интернету. После того, как пользователь выбирает возможность доступа к почте без подключения, на его компьютер частично копируется содержимое почтового ящика. Пользователь может просматривать полученные письма и готовить новые сообщения. При подключении к сети почтовый ящик и письма, сохраненные на компьютере пользователя, будут синхронизированы, а созданные сообщения отправлены.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Курс рубля к доллару и евро на торгах в четверг снизился до новых исторических минимумов, что привело к увеличению стоимости бивалютной корзины до 39 рублей 30 копеек. Это примерно на 4,3% ниже ее максимальной стоимости, установленной сейчас Центральным банком. Международный валютный фонд прогнозирует снижение объема российской экономики в 2009 году на 0,7%, говорится в докладе фонда о состоянии и перспективах мировой экономики. МВФ уже третий раз за последние 4 месяца снижает оценку динамики ВВП России в текущем году. В октябре эксперты фонда прогнозировали его рост на 5,5%, а в ноябре прогноз был снижен до 3,5%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 16 по 23 января снизились на 9 миллиардов 700 миллионов долларов, или примерно на 2,4%, до 386,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, середина августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 35%. Объем просроченной задолженности по кредитам в целом в российской банковской системе до конца 2010 года может вырасти как минимум до 10%, прогнозирует глава Государственного Сбербанка Герман Греф. На начало нынешнего года, по его словам, объем такой задолженности составлял 3,8%. Федеральная резервная система США сохранила на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам, установленную сейчас на минимальном уровне, в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Эта ставка действует с середины декабря прошлого года. Тогда она была снижена с 1%. Действующая ставка для 16 стран еврозоны – 2%, а в Японии – 0,1%. Мировая экономика к концу 2009 года может потерять до 51 миллиона рабочих мест, что приведет к увеличению уровня безработицы до 7,1%, сообщила Международная организация труда, назвав такой прогноз наиболее пессимистичным из всех возможных. Наиболее вероятным эксперты организации считают сценарий, при котором число безработных в мире вырастет на 30 миллионов, а уровень безработицы до 6,5%.
Экономическую панораму в эфире утренней информационной программы «Время свободы» представил Иван Трифилов. Сейчас в Москве уже 8 часов 45 минут, и напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве соберется Совет министров Союзного государства России и Белоруссии. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин предложил создать в стране антигитлеровскую коалицию. Нацистскому диктатору он уподобил кризис. В результате катастрофы пассажирского автобуса во Владимирской области один человек погиб, несколько пассажиров пострадали. КНДР объявила о выходе из всех соглашений о мирном урегулировании, достигнутых ранее с Южной Кореей. Губернатор американского штата Иллинойс Рот Благович отстранен от должности. Его обвиняют в коррупции. Курсы валют. Доллар 34 рубля 68 копеек, евро 45 рублей 34 копейки. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И снова в студии Михаил Шевелев, обозреватель газет. На этот раз я предложила ему выбрать публикацию для рассказа на свой вкус. Что ему интересно, Михаил, или что вам полезно?
Наступило время произвола.
Да, импровизации.
Импровизации, произвола и вкусовщины. Из всех публикаций сегодняшнего дня на меня наибольшее впечатление произвела заметка в газете «Ведомости». Автор Максим Трудолюбов, если я не ошибаюсь, это редактор отдела комментариев и мнений газеты «Ведомости». Это репортаж из Давоса. Но вот тот случай, когда журналист пошел альтернативным путем. Все сосредоточились на выступлении председателя правительства России Путина, а Максим Трудолюбов посетил сессию, которая была посвящена капитализму и ценностям, стоящим за ним. По мнению автора публикации в газете «Ведомости», дискуссии о ценностях велись в Давосе давно, но их раньше отправляли куда-нибудь на окраину. Теперь они заняли центральную сцену и привлекли к себе большое внимание. Пришло время покаяния. Кстати говоря, именно так и называется эта публикация «Покаяние капиталистов». И президенты, бывшие и действующие политики, и крупные бизнесмены говорили о том, что они, наконец, вспомнили в условиях нынешнего кризиса про то, что капитализм – это не только нажива. Капитализм – это еще и дух, капитализм – это наследие Бенджамина Франклина. Капитализм – это некоторый набор морально-этических ценностей. Помним ли мы на самом деле, что такое капитализм, задается вопросом автор публикации в газете «Ведомости». Может быть, и нет. Судя по тому, с какой легкостью давосские ораторы освоили морально-этическую фразеологию, их пока не пробрало по-настоящему. Он сравнивает то, что происходило на сцене в Давосе, с групповой терапией закоренелых алкоголиков. Но все-таки они пришли лечиться не по собственной воле. Родственники пригнали. Сказал бы я, что публикация в газете «Ведомости» по смыслу очень напоминает выступление Михаила Ходорковского «Левый поворот» и «Левый поворот 2». Рекомендую всем слушателям.
Это была личная рекомендация от нашего обозревателя газет Михаила Шевелева. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня стартовали местные избирательные кампании в нескольких десятках российских регионов и муниципалитетов. Единый день голосования – 1 марта. В Подмосковье на слуху город Химки. Там общественность находится в затяжном конфликте с местными властями в связи с планами строительства через уникальный химкинский лес трассы «Москва-Санкт-Петербург». Движение защитников Химкинского леса выдвинуло кандидатом в мэры на грядущие выборы Евгению Чирикову, но она не зарегистрирована кандидатом. Появившееся накануне сообщение о якобы ее регистрации оказалось преждевременным. Мособлсберком будет рассматривать ее жалобу на отказ в регистрации. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Пока официальным остается лишь решение об отказе территориальной комиссии городского округа Химки. Евгения Чирикова, обратившаяся в центр избирком, ждет рассмотрения своей жалобы облизбиркомом в понедельник.
Я не могу говорить, что я зарегистрирована, если у меня нет на руках документов. Как же я скажу? На руках у меня отказ странный. И на руках у меня моя жалоба в центральный избирком. Из центра избирком мне сказали, что они уже передали ее в московский областной избирком. И там мне сказали, что в понедельник позвоните, пока никаких движений по вашему запросу не было.
Евгения считает, что отказ в регистрации за неправильное заполнение платежек на перечисление избирательного залога – причина надуманная. На официальном сайте Химкинской администрации в решении избиркома перечисляется 25 пунктов. Евгения объясняет, что пункт один.
Но они же паспорт дали, у нас в каждой платежке внизу написано «предоставлен паспорт гражданина Российской Федерации». В каждой довод решения избиркова об отказе в регистрации кандидата, документа о внесении залога, несостоятелен. Пишу, что это незначительно. Если вы внесли все свои данные, телефон, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства, дали паспорт российского образца, и при этом вы только не указали свое гражданство, то говорить, что вы аноним, несколько странно.
Впрочем, избирательная комиссия «Химок» сообщила журналистам, что нарушения в документах Евгении Чириковой относятся к категории грубых и серьезных. Отсутствие графы гражданства позволяет избиркому заявить, что жертвователи – иностранные граждане. Пока остается невыясненным, каким образом 28 января появилась недостоверная информация о регистрации кандидатом. К примеру, РИА Новости ссылаются на замруководителя Росприроднадзора Олега Митваля.
Перезвонила на Интерфакс. Спросила, ребята, а где вы эту информацию-то взяли? На ленте мне сказали, что вообще обычно мы информацию берем конкретно из того места, вот откуда она должна приходить. В самом обращении была ссылка на избирком «Химок».
1 февраля начинается предвыборная кампания, а инициативная группа защитников Химкинского леса уже испытывает трудности с распространением газеты.
«Химкинская правда жива». Мы пытаемся ее, когда распространять, то ее вытаскивают из ящиков, например. И в результате нам приходится эти газеты, как «Ленинскую искру», распространять подпольно, понимаете? То есть у нас эти газеты передают люди из рук в руки.
Перед началом предвыборной кампании вчера губернатор Московской области Борис Громов заявил, что доволен работой действующего главы «Химок» Владимир Стрельченко, и в частности он сказал, что среди кандидатов есть люди, которые при всей правильности работ по строительству трассы Москва-Питер лукавят, что эти кандидаты якобы выступают за сохранение Химкинского леса.
Если он так удовлетворен работой, то почему Владимир Владимирович сначала принимает один акт выбора трассы, распоряжение 367Р по акту выбора трассы посередине Химкинского леса, который нарушает 102-ю статью Лесного кодекса и 86-ю статью Земельного кодекса? Люди, которые якобы выступают за сохранение Химкинского леса, вот один из этих якобы защитников, на самом деле сильно покалеченный Михаил Бекет, лежит сейчас в институте Склифосовского. Весь мир наблюдает за этой историей, и мнение, так сказать, очень многих людей, в том числе нас очень поддержала сейчас организация «Репортеры без границ», они очень сильно разнятся с мнением Бориса Селовича Громова. То есть как-то весь мир, они как-то против. И статьи выходят в иностранной прессе, да и в нашей центральной прессе, в федеральной в том числе. Все по-другому как-то оценивают.
Активисты движения в защиту Химкинского леса 1 февраля у памятника Грибоедову в Москве примут участие в митинге протеста против убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Маркелов, как известно, был адвокатом редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова по делу о клевете, возбужденном против Бекетова по иску мэра Химок Владимира Стрельченко. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Продолжает информационную программу «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Индии, а точнее из индийского штата Гоа. Одна из самых интересных фигур в истории этой бывшей азиатской колонии Португалии – святой Франциск Ксаверий. О его жизни на Гоа рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
О присутствии европейцев Гоа напоминает удивительное переплетение индийской и старинной европейской архитектуры. Это особенно ярко выражено в бывшей столице штата – старом Гоа. Здесь можно увидеть большое количество церквей. Среди католических храмов Гоа наиболее известна базилика Бона Иисуса. В ней покоится тело святого Франциска Ксаверия, одного из сооснователей общества Иисуса. Ксаверий родился в 1506 году в известной аристократической испанской семье. Он получил хорошее светское образование, однако позже, в 1534 году, совместно с единомышленниками принес клятву полностью посвятить свою жизнь Богу. Большую часть жизни Ксаверий провел, проповедуя католичество в Восточной и Юго-Восточной Азии. А обосновался Ксаверий именно в Гоа, и именно отсюда совершал миссионерскую деятельность, которая его так прославила. Ездил в Японию, Индонезию, Китай и другие страны. Во время одной из своих поездок в Китай в 1552 году Ксаверий остановился проповедовать на острове Шанчуньдао, вблизи территории современного Гонконга. Здесь одолела его смертельная болезнь, предположительно малярия. 2 декабря он умер в возрасте 46 лет. О захоронении проповедника Франциско Ксаверия рассказывает служащая туристического бюро в Гоа Лейла Дутта.
Его похоронили на этом острове, где его тело находилось 4 месяца. После чего один из его последователей, проповедник, который также проплывал на корабле мимо, узнал, что Ксаверий похоронен на острове и попросил эксгумировать его тело и перевести в Гоа, в место, знакомое покойному. Когда могилу раскопали, они увидели, что тело священника совершенно не пострадало после 4-месячного погребения. Могильщик случайно лопатой задел предплечье трупа. Это было единственное повреждение, которое обнаружили люди тогда, 4 месяца спустя. После этого Ксаверия на год похоронили в Малакке, то есть где-то на территории Малайского полуострова. До тех пор, пока некий португальский капитан, друг миссионера, не настоял на перезахоронении останков в любимом месте святого Ксаверия в Гоа. И на этот раз, спустя 1 год и 8 месяцев, когда португальский капитан попросил выкопать тело, оно находилось в том же нетленном состоянии. Он перевез останки в Гоа.
Тело Франциско Ксаверия остается якобы нетленным уже 453 года. Раз в 10 лет мощи открывают верующим на 6 недель для поклонения. Обычно же они находятся в правом пределе храма, на возвышении, в серебряном саркофаге со стеклянным фасадом. Первый раз тело миссионера было выставлено в Гоа в 1554 году. Последний же раз мощи открывались в 2004 году. Тело священника неоднократно исследовали на предмет мумификации. Комиссия, занимавшаяся вопросом причисления Франциско Ксаверия к лику святых в 1622 году, засвидетельствовала. 70 лет спустя медики той эпохи утверждали, что тело иезуита оставалось нетленным без постороннего земного вмешательства, продолжает Лейла Дута.
Телу уже 453 года, телу, находящемуся без каких-либо следов бальзамирования, химической поддержки. Оно неоднократно изучалось и исследовалось учеными со всего мира, но они не могут ничего обнаружить. В настоящее время тело очень-очень сухое. Кожа все еще на теле, но очень сухая, выглядит как пыль. Но люди верят, и даже не католики верят в это чудо.
Жители Гоа считаются весьма религиозными. Здесь живут люди разных вероисповеданий, в том числе католики, индуисты, мусульмане. Среди местного населения существуют разные мнения о том, как может тело священника оставаться нетленным такое длительное время. Некоторые считают, что оно было забальзамировано, другие настаивают, что это свидетельство – чудо. Индийские ученые пытаются найти объяснение сохранности тела возрастом почти 500 лет, говорит биохимик Заруб Нанди.
Должно быть, в останках есть какие-то элементы консервации. Возможно, что-то такое, что использовалось в Древнем Египте. Даже в Индии существует концепция бальзамирования. Некоторые общины используют соль. Думаю, что все-таки есть какая-то степень консервации. Но научно это еще не доказано, и тело нетленно.
Малика Рахманова для Радио Свобода, Гоа.
Далее в информационной программе «Время свободы». В эти выходные во многих городах России должны пройти массовые акции протеста. Не только хорошо известные марши несогласных. Как получилось, что возмущенные автомобилисты стали оппозиционными политиками? Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.